Глава вторая. На 17-м году своей жизни Клим Самгин был стройным юношей среднего роста. Он передвигался по земле неспешной, солидной походкой. Говорил немного, стараясь выражать свои мысли точно и просто, подчеркивая слова умеренными жестами очень белых рук с длинными кистями и тонкими пальцами музыканта. Его суховатое, остроносое лицо украшали дымчатого цвета очки, прикрывая недоверчивый блеск голубоватых холодных глаз, а не густые, но жесткие волосы, остриженные по форме коротко, и аккуратный мундир подчеркивали его солидность. Не отличаясь успехами в науках, он подкупал учителей благовоспитанностью и благонравием. Сидел в 6-м классе. Но со своими одноклассниками держался отчужденно. Приятели у него были в 7-м и 8-м. Известно было, что отец Тихон, законоучитель, славился проницательностью ума и сказал на заседании педагогического совета о Климе: «Струна разума его настроена благозвучно и высоко. Особенно же ценю в нем осторожное и скептическое даже отношение к тем пустякам, коими наше юношество столь склонно увлекаться во вред себе». Не стареющий, только еще более иссохшийся к Саверии Ржига внушал Климу: «Не сомневаясь в благоразумии твоем, скажу, однако, что ты имеешь товарищей, которые способны компрометировать тебя. Таков назову Иван Дронов. И таков есть Макаров», — сказал. Клим корректно и молча поклонился инспектору. Он знал своих товарищей, конечно, лучше, чем Ржига. И хотя не питал к ним особой симпатии, но оба они удивляли его. Дронов все так же неутомимо и жадно всасывал в себя все, что можно всосать. Учился он отлично. Его считали украшением гимназии. Но Клим знал, что учителя ненавидят Дронова, так же, как Дронов тайно ненавидел их. Явно Дронов держался не только с учителями, но даже с некоторыми из учеников, сыновьями влиятельных лиц, заискивающе. Но сквозь его льстивые речи, заигрывающие улыбки, постоянно прорывались то ядовитые, то небрежные словечки человека, твердо знающего истинную цену себе. Отец Тихон так характеризовал его: «Он и Дронов Иван ведет себя подобно соглядатаю в земле хананской». Приплюснутый череп, должно быть, мешал Дронову расти вверх. Он рос в ширину. Оставаясь низеньким человечком, он становился широкоплечим. Его кости неуклюже торчали вправо, влево. Кривизна ног стала заметней. Он двигал локтями так, точно всегда протискивался сквозь тесную толпу. Клим Самгин находил, что горб не только не испортил бы странную фигуру Дронова, но даже придал бы ей законченность. Дронов жил в мезонине, где когда-то обитал Томилин, и комната была завалена картонами, листами гербария, образцами минералов и книгами, которые Иван таскал от рыжего учителя. Он не утратил влечения к фантазиям, но теперь это уже не шло к нему. Климу даже казалось, что, фантазируя, Дронов насилует себя. Не забыв свое намерение быть получше Ломоносова, он изредка хвастливо напоминал об этом. Клим находил, что голова Дронова стала такой же всепоглощающей мусорной ямой, как голова Тани Куликовой. И удивлялся способности Дронова ненасытно поглощать умственную пищу, как говорил квартировавший во флигеле писатель Нестор Катин. Но, к удивлению Клима, иногда примешивалось странное чувство, как будто Дронов обкрадывал его. Дронов перестал шмыгать носом и начал как-то озабоченно, растерянно похрюкивать. «Хм, ты думаешь, как образовался глаз?» — спрашивал он. — Первый глаз. Ползало какое-то слепое существо, червь, что ли, как же оно прозрело, а? — Не знаю, — отвечал Клим, живя в других мыслях, а Дронов судорожно догадывался. — Наверное, от боли. тыкала с передним концом башкой в разные препятствия, испытывала боль ударов, и на месте их образовало зрительное чувствилище. А? Может быть, — полусоглашался Клим. — Это я открою, — обещал Дронов. Он читал Бокля, Дарвина, Сеченова, апокрифы и творения отцов церкви, читал родословную историю татар Абдул-Гази Багадур-хана. И, читая, покачивал головою вверх и вниз, как бы выклевывая со страниц книги странные факты и мысли. Самгину казалось, что от этого нос его становился заметней, а лицо еще более плоским. В книгах нет тех странных вопросов, которые волнуют Ивана. Дронов сам выдумывает их, чтобы подчеркнуть оригинальность своего ума. «Лошадь», — называл его Макаров, не произнося звук «Л». Макаров тоже был украшением гимназии и героем ее. В течение 2 лет он вел с преподавателями упорную борьбу из-за пуговицы. У него была привычка крутить пуговицы мундира. Отвечая урок, он держал руку под подбородком и крутил пуговицу. Она всегда болталась у него, и нередко, отрывая ее на глазах учителя, он прятал пуговицу в карман. Его наказывали за это. Ему говорили, что если ворот мундира давит шею, нужно расширить ворот. Это не помогало. У него вообще было много пороков. Он не соглашался стричь волосы, как следовало по закону, и на шишковатом черепе его торчали во все стороны 2-цветные вихры, темно-русые и светлые. Казалось, что он, несмотря на свои 18 лет, уже сидеет. Известно было, что он пьет, курит, а также играет на бильярде в грязных трактирах. Он перевелся из другого города в 5-й класс, уже 3-й год, восхищая учителей успехами в науках, смущал и раздражал их своим поведением. Среднего роста, стройный, сильный, он ходил легкой, скользящей походкой, точно артист цирка. Лицо у него было не русское, горбоносое, резко очерченное, но его смягчали карие, женские ласковые глаза и невеселая улыбка красивых ярких губ. Верхняя уже поросла темным пухом. Клим не понимал дружбы этих слишком различных людей. Дронов рядом с Макаровым казался еще более уродливым и, видимо, чувствовал это. Он говорил с Макаровым, задорно взвизгивая, и тоном человека, который, чего-то опасаясь, готов к защите, надменно, выпячивая грудь, откидывал голову, бегающие глазки его останавливались, недоверчиво и как бы ожидая необыкновенного. А в отношении Макарова к Дронову Клим наблюдал острое любопытство, соединенное с обидной небрежностью более опытного и зрячего к полуслепому. Такого отношения к себе Клим не допустил бы. Подсовывая Макарову книжку Дреппера «Католицизм и наука», Дронов требовательно взвизгивал. «Тут доказывается, что монахи были врагами науки, а между тем Джордано Бруно, Кампанелла, Морус...» «Пошли-ка все это к черту», — советовал Макаров, раскуривая папиросу. «Я хочу узнать правду», — заявлял Дронов, глядя на Макарова подозрительно и недружелюбно. «О ней справься у Томилина или у Катина, они тебе скажут равнодушно, с дымом», — сказал Макаров. Однажды Клим спросил: «Тебе нравится Дронов?» «Нравится? Нет», — решительно ответил Макаров. «Но в нем есть нечто раздражающее, непонятное мне, и я хочу понять». Затем, подумав, он сказал небрежно: «С такой рожей, как его, трудно жить». «Почему?» «Ну, ему нужно хорошо одеваться, носить особенную шляпу, с тросточкой ходить, а то как же девицы? Главный брат — девицы. А они любят, чтобы с тросточкой, с саблей, со стихами». Сказав, Макаров стал тихонько насвистывать сквозь зубы. Клим Самгин легко усваивал чужие мысли, когда они упрощали человека. Упрощающие мысли очень облегчали необходимость иметь обо всем свое мнение. Он выучился искусно ставить свое мнение между «да» и «нет», И это укрепляло за ним репутацию человека, который умеет думать независимо, жить на средства своего ума. После отзыва Макарова о Дронове он окончательно решил, что поиски Дроновым правды — стремление вороны украсить себя павлиньими перьями. Сам, живя в тревожной струе этого стремления, он хорошо знал силу и обязательность его. Он считал товарищей глупее себя, но в то же время видел, что оба они талантливее, интереснее его. Он знал, что мудрый поп Тихон говорил о Макарове: «Юноша блестящий, но, однако ж, не следует забывать тонкое изречение знаменитого Ганса Христиана Андерсена: «Позолото-то сотрется, а свиная кожа остается». Климу очень хотелось стереть позолоту с Макарова. Она ослепляла его, хотя он и замечал, что товарищ часто поддается непонятной тревоге, подавляющей его. А Иван Дронов казался ему азартным игроком, который торопится всех обыграть, действуя фальшивыми картами. Иногда Клим искренне недоумевал, видя, что товарищи относятся к нему лучше, доверчивее, чем он к ним. Очевидно, они признавали его умнее и опытнее их. Но это честное недоумение являлось ненадолго, и только в те редкие минуты, когда, устав от постоянного наблюдения над собою, он чувствовал, что идет путем трудным и опасным. Макаров сам стер позолоту с себя. Это случилось, когда они сидели в ограде церкви Успения на горе, любуясь закатом солнца. Был один из тех сказочных вечеров, когда русская зима с покоряющей вельможной щедростью своею развертывает все свои холодные красоты. Иний на деревьях сверкал розоватым хрусталем, снег искрился радужной пылью самоцветов. За лиловыми лысинами реки, оголенной ветром, на лугах лежал пышный парчевый покров, а над ним синяя тишина, которую, казалось, ничто и никогда не поколеблет. Эта чуткая тишина обнимала все видимое, как бы ожидая, даже требуя, чтобы сказано было нечто особенно значительное. Выпустив в морозный воздух голубую струю дыма папиросы, Макаров внезапно спросил: — Стихов не пишешь? — Я? — удивился Клим. — Нет, а ты? — Начал. — Выходит скверно. И как-то сразу, обиженно, грубо и бесстыдно, он стал рассказывать: — Вот ж почти 2 года ни о чем не могу думать. Только о девицах. К проституткам идти не могу. До этой степени еще не дошел. Тянет к канонизму, хоть руки отрубить. Есть, брат, в этом влечении что-то обидное, до слез, до отвращения к себе. С девицами чувствую себя идиотом. Она мне о книжках, о разных поэзиях, а я думаю о том, какие у нее груди, и что вот поцеловать бы ее, да и умереть. Он бросил недокуренную папиросу, она воткнулась в снег свечой, огнем вверх, украшая холодную прозрачность воздуха кудрявой струйкой голубого дыма. Макаров смотрел на нее и говорил вполголоса: «Глупо, как 2 учителя. А главное, обидно, потому что неодолимо. Ты еще не испытал этого, скоро испытаешь». Он встал, раздавил подошву и папиросу и продолжал стоя, разглядывая прищуренными глазами красно сверкавший крест на церкви. Дронов где-то вычитал, что тут действует дух породы. Что так хочет Венера? Черт их возьми, породу и Венеру, какое мне дело до них? Я не желаю чувствовать себя кобелем, у меня от этого тоска и мысли о самоубийстве. Вот в чем дело. Клим слушал с напряженным интересом. Ему было приятно видеть, что Макаров рисует себя бессильным, бесстыдным. Тревога Макарова была еще незнакома Климу. Хотя он изредка ночами, чувствуя смущающие запросы тела, задумывался о том, как разыграется его первый роман, и уже знал, что героиня романа — Лидия. Макаров посвистел, сунул руки в карманы пальто, зябко поежился. — Люба Сомова, курносая дурочка, я ее не люблю. — То есть она мне не нравится, а все-таки я себя чувствую зависимым от нее. Ты знаешь, девицы весьма благосклонны ко мне, но не все. Мысленно закончил Клим, вспомнив, как неприязненно относилась к Макарову Лидия Воравка. — Идем. — Холодно, — сказал Макаров и угрюмо спросил. — Ты чего молчишь? — Что я могу сказать? — Клим пожал плечами. — Банальность неизбежная, неизбежна. Несколько минут шли молча, поскрипывая снегом. — Зачем так рано это начинается? Тут, брат, есть какое-то издевательство. Тихо и раздумчиво, — сказал Макаров. Клим откликнулся не сразу. Шопенгауэр, вероятно, прав. А может быть, прав Толстой. Отвернись от всего и гляди в угол. Но если отвернешься от лучшего в себе, а? Клим Самгин промолчал. Ему все приятнее было слушать печальные речи товарища. Он даже пожалел, когда Макаров вдруг простился с ним и, оглянувшись, шагнул на двор трактира. — Поиграю на бильярде, — сказал он сердито, хлопнув калиткой. Истекшие годы не внесли в жизнь Клима событий, особенно глубоко взволновавших его. Все свершалось очень просто. Постепенно и вполне естественно исчезали один за другим люди. Отец все чаще уезжал куда-то, он как-то умолялся, таял и, наконец, совсем исчез. Перед этим он стал говорить меньше, менее уверенно, даже как будто затрудняясь в выборе слов. Начал отращивать бороду, усы. Рыжеватые волосы на лице выросли горизонтально, и когда верхняя губа стала похожа на зубную щетку, отец сконфузился, сбрил волосы. И Клим увидал, что лицо отцова жалостно обмякло, постарело. Воравка говорил с ним словами понукающими. — Ну, с Ивана Кимыч, так как же, а? Продали лесопилку? Уши отца багровели, слушая Воравку. Отвечая ему, Самгин смотрел в плечо его и притопывал ногой, как точильщик ножей, ножниц. Нередко он возвращался домой пьяным, проходил в спальню матери, и там долго был слышен его завывающий голосок. В утро последнего своего отъезда он вошел в комнату Клима, тоже выпивший, сопровождаемый негромким напутствием матери. Прошу тебя, пожалуйста, без драматических монологов. — Ну, милый Клим, — сказал он громко и храбро, хотя губы у него дрожали, а опухшие красные глаза мигали ослепленно. — Дела заставляют меня уехать надолго. Я буду жить в Финляндии, в Выборге, вот как Митя тоже со мной. Ну, прощай. Обняв Клима, он поцеловал его в лоб, в щеки. Похлопал по спине и добавил, — Дедушка тоже с нами, да, прощай, уважай мать, она достойна. Не сказав, чего именно достойна мать, он взмахнул рукою и почесал подбородок. Климу показалось, что он хотел ладонью прикрыть пухлый рот свой. Когда дедушка... Отец и брат, простившиеся с Климом грубо и враждебно, уехали. Дом не опустел от этого. Но через несколько дней Клим вдруг вспомнил неверующие слова, сказанные на реке, когда отонул Борис Воравка. Да был ли мальчик-то? Может, мальчик-то и не было? Ужас, испытанный Климом в те минуты, когда красные цепкие руки, высовываясь из воды, подвигались к нему, Клим прочно забыл. Сцена гибели Бориса вспоминалась ему все более редко и лишь как неприятные сновидения. Но в словах скептического человека было что-то назойливое, как будто они хотели утвердиться забавной, подмигивающей поговоркой. Может, мальчик-то и не было. Клим любил такие поговорки, смутно чувствуя их скользкую двусмысленность, и замечаешь, что именно они охотно принимаются за мудрость. Ночами в постели, перед тем, как заснуть, вспоминая все, что слышал за день, он отсевал непонятное и неяркое, как шелуху, бережно сохраняя в памяти наиболее крупные зерна разных мудростей, чтобы при случае воспользоваться ими и еще раз подкрепить репутацию юноши вдумчивого. Он умел сказать чужое так осторожно, мимоходом, и в то же время так небрежно, как будто сказанное им являлось лишь ничтожной частицей сокровищ его ума. И были удачные минуты успеха, вспоминая которые он сам любовался собою с таким же удивлением, с каким люди любовались им. Но почти всегда вслед за этим Клим недоуменно, с досадой, близкой злому унынию, вспоминал о Лидии, которая не умеет или не хочет видеть его таким, как видят другие. Она днями и неделями, как будто даже и совсем не видела его, точно он для нее был бесплотным, бесцветным, не существовал. Вырастая, она становилась все более странной и трудной девочкой. Воровка, улыбаясь в лисью бороду большой красной улыбкой, говорил: «В мать пошла». Та тоже мастерица была выдумывать, выдумает и верит. Глагол «выдумывать», слово «выдумка» отец Лидии произносил чаще, чем все другие знакомые, и это слово всегда успокаивало, укрепляло Клима, всегда, но не в случае с Лидией, в случае, возбудившем у него очень сложное чувство к этой девочке. Летом, на другой год после смерти Бориса, когда Лидии минуло 12 лет, Игорь Турабоев отказался учиться в военной школе и должен был ехать в какую-то другую, в Петербург. И вот за несколько дней до его отъезда, во время завтрака, Лидия решительно заявила отцу, что она любит Игоря, не может без него жить и не хочет, чтобы он учился в другом городе. «Он должен жить и учиться здесь», — сказала она, пристукнув по столу маленьким, но крепким кулачком. «А когда мне будет 15 лет и 6 месяцев, мы обвенчаемся». «Это чепуха, Лидка», — строго сказал отец, — «я запрещаю». Не пожелав узнать, что он запрещает, Лидия встала из-за стола и ушла раньше, чем Воровка успел остановить ее. В дверях, схватясь за косяк, она сказала: «Это дело Божие». «Какая экзальтированная девочка», — заметила мать, одобрительно глядя на Клима. Он смеялся. Засмеялся и Воровка. Но раньше, чем они успели кончить завтрак, явился Игорь Турабоев, бледный, с синевой под глазами, корректно расшаркался перед матерью Клима, поцеловал ей руку и, остановясь перед Воровкой, очень звонко объявил, что он любит Лиду, не может ехать в Петербург и просит Воровку. Не дослушав его речь, Воровка захохотал, раскачивая свое огромное тело, скрипя стулом. Вера Петровна снисходительно улыбалась. Клим смотрел на Игоря с неприятным удивлением, а Игорь стоял неподвижно, но казалось, что он все вытягивается, растет. Подождав, когда Воровка прохохотался, он все так же звонко сказал: «И прошу вас сказать моему папа, что если этого не будет, я убью себя. Прошу вас верить, папа не верит». Несколько секунд мужчина и женщина молчали, переглядываясь. Потом мать указала Климу глазами на дверь. Клим ушел к себе, смущенный, не понимая, как отнестись к этой сцене. Из окна своей комнаты он видел: Воровка, ожесточенно встряхивая бородою, увел Игоря за руку на улицу. Затем вернулся вместе с маленьким сухоньким отцом Игоря, лысым, в серой тужурке, в серых брюках с красными лампасами. Они долго ходили по дорожке сада, седые усы Турабоева непрерывно дрожали. Он говорил что-то хриплым, сорванным голосом. Воровка глухо мычал, часто отирая платком красное лицо, и кивал головою. Пришла мать и строго приказала Климу: «Тебе пора на урок к Томилину. Ты, конечно, не станешь рассказывать им об этих глупостях». Когда Клим возвратился с урока и хотел пройти к Лидии, ему сказали, что это нельзя. Лидия заперта в своей комнате. Было необыкновенно скучно и напряженно тихо в доме. Но Климу казалось, что сейчас что-то упадет со страшным грохотом. Ничего не упало. Мать его, Равка куда-то ушли. А Клим вышел в сад и стал смотреть в окно комнаты Лидии. Девочка не появлялась в окне, мелькала только растрепанная голова Тани Куликовой. Клим сел на скамью и долго сидел, ни о чем не думая, видя перед собой только лица Игоря и Воравки, желая, чтобы Игоря хорошенько высекли, а Лидию... Он долго соображал, как нужно наказать ее, и не нашел для девочки наказания, которое не было бы обидно и ему. Мать и Воравка возвратились поздно, когда он уже спал. Его разбудил смех и шум, поднятый ими в столовой. Смеялись они точно пьяные. Воравка все пробовал петь, а мать кричала: «Да не так, не так же!» Потом они перешли в гостиную. Мать заиграла что-то веселое, но вдруг музыка оборвалась. Клим задремал и был разбужен тяжелой беготнею наверху, а затем раздались крики. «Что за дьявольская комедия? Лидии нет, Татьяна дрыхнет, а Лидии нет, Вера, ты понимаешь?» Клим вскочил с постели, быстро оделся и выбежал в столовую, но в ней было темно, лампа горела только в спальне матери. Воравка стоял в дверях, держа за косяки, точно распятый, он был в халате и в туфлях на голые ноги, мать торопливо куталась в капот. Велели Климу разбудить Дронова и искать Лидию в саду, на дворе, где уже виновата и негромко покрикивала Таня Куликова: «Лида, ну что за глупости, Лидуша?»